Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И весь Израиль, читаем, приступил закон твой, отвратился, чтобы не слушать гласа твоего, и зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред ним. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Так написано в законе Моисеевом, так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Здесь пророк Даниил касается очень серьезного аспекта. Иногда люди понимают, почему они страдают. И, казалось бы, им не надо даже просить прощения, а надо начать умолять Бога устранить вот эту причину, почему милость Божия отходит от нас, когда мы злоупотребляем ею. А вместо этого человек, который как бы избалован божественной милостью, он говорит как бы сам себе, своими поступками: я буду действовать так же, а Бог действует так, как Он хочет действовать. Что я могу изменить? Я не могу себя изменить. Мне невозможно себя изменить. Я много раз пытался себя изменить. У меня никогда не получалось этого делать. Пророк Даниил говорит об обратном. Он говорит, что человеку просто необходимо было бы просить Бога устранить причину того или иного греха, чтобы выйти из-под проклятия, и милость Божия покрыла бы грех, как содеянный проступок. А технически это происходит следующим образом. На исповеди вы исповедуетесь в грехе, как в поступке, и с вас снимается ответственность за грех, как за поступок. В причастие попаляется сама склонность ко греху. Помните молитвы перед причастием и после причастия? Чтобы сия благодать попалила тернии прегрешений. То есть сами вот эти ростки. Ведь почему у нас одни и те же грехи? Потому что у каждого есть свой набор склонностей. И если на исповеди мы рассказываем о грехе как о поступке, и трудно рассмотреть наши склонности, потому что мы не всегда грешим в полном объеме, то в причастии попаляются и сами склонности. Вот разрешение парадокса. Исповедуют, читают разрешительную молитву от грехов. Причащают в оставлении грехов. Да в оставлении каких грехов, если его только что исповедовали? В оставлении вот этой склонности греховной. Причастие проникает до разделения составов мозгов, сует помышления, намерения наши. Это очень важно. И не слушали гласа Господа Бога, с 10 стиха выше беру, и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятвы, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, которого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. А почему судьи подпадают под Божье наказание? Слишком легко мы, священники, отпускаем грехи. Слишком добренькие по отношению к тем или иным преступлениям. Психологически это понять можно. Священник сам грешник. Он нуждается в прощении, поэтому он хочет прощать. Но в результате человек привыкает к тому, что всякий раз, согрешая, не испытывая никаких трудностей, он автоматом получает отпущение грехов. У католиков так и было в 60-х, 70-х. Они это отменили. Человек опускал монетку на записывающее устройство, говорил свой грех, потом нажимал кнопку, голос автоматически, читалась молитва, и рука совершала какие-то действия. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. То есть надо молить, чтобы отвратиться от беззакония и уразуметь истину Божию. А как сообразовать? Обратиться от беззакония и уразуметь истину Божию. Почему два этих момента поставлены рядом? А очень просто. Надо понять, а почему мне Бог послал именно такую страсть? Почему мне Бог послал именно этот грех? Почему у других людей свой набор греховных склонностей, а у меня свой? Почему? Потому что когда человек поймет, он может трансформировать любой грех в некую добродетель. Как сказано, как некогда служили сатане льстивому, наипаче послужим тебе Господу. И на иконах страшного суда мы видим ангелов. Каждый ангел – это добродетель. Его копье ударяет беса, а каждый бес – это грех, который сокрушается этой добродетелью. И когда человек начинает трансформировать свой прежний негативный опыт в что-то положительное, это может послужить к великой славе Божией. Я вам однажды говорил, что в старину на Руси была книга «Пролог». Читали на каждый день «Жития святых». Но потом люди перестали все это читать. Эти четыре книги забыты. Осталось только одно житие Марии Египетской. Почему? Потому что читать про святых, которые родились от святых, жили святыми, умерли святыми, достаточно печально, если твоя реальность, она даже близко к этому не подходит. Но когда ты читаешь житие Марии Египетской, ты видишь грехи, слышишь о грехах, которые тебе в голову не приходили. Я недавно встречался с монахом Сафона. Он сказал, у вас точно исказили жития. У нас о святых пишут такие страшные вещи. И заставляют читать. И дети это читают. Для чего? Чтобы поняли, как бы низко ты ни соскользнулся. Были люди, которые и хуже тебя падали. И находили возможность вылезти из этого состояния, подняться и встать на ноги. Это очень важно. Наблюдал Господь эти бедствия и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали гласа его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ твой из земли египетской, рукою сильной, и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Здесь уже как бы пророк не ищет никакого оправдания, он уже не ищет никакого извинения, и молитва всегда должна оканчиваться так, как и молитва Гефсиманского борения Иисуса Христа, когда вначале он говорит «Доминует чаша сия меня», а в конце он говорит «Да будет на все твоя воля». В толковой православной Библии говорится, «За исповеданием грехов народа и достойно неспосланного за них наказания следует мольба о помиловании страждущего Израиля и прекращении плена. Эту просьбу пророк обосновывает прежде всего на великом деле освобождения евреев из Египта. Как в таком деле, через который Господь утвердил заключенный с Авраамом завет за семенем его. Вот здесь очень хорошая для нас подсказка. У нас было свое вавилонское пленение. Да, оно окончилось, но его последствия продолжаются. Даниил, чтобы изжить это пленение окончательно, вспоминает какое-то радостное событие в прошлом. Выход из Египта, проход сквозь Черное море, чтобы этот образ вдохновил людей на новый великий исход. А в русской истории разве не было славных страниц? Куликовская битва, когда на Куликово поле пришли москвичи, коломенцы, новгородцы, рязанцы, а ушли русские. Бородинское сражение. В жизни каждого человека, не только народа, есть какие-то светлые моменты, которые помогут ему, обязательно помогут, преодолеть настоящее искушение, если он вспомнит эти радостные светлые моменты. Ведь не только вот это депрессивное состояние, которое крутит нас последние годы, составляет что-то внутренне постоянное в нас. Нет. Было первое осмысленное причастие. Была Библия, первый раз прочитанная, когда мы произнесли слово «Аминь» по окончанию чтения Апокалипсиса, закрыли книгу и поцеловали крест на ней. Исповедь у старца, долгая, неторопливая, но такая теплая и по-отечески радостная. Вспоминая радостные моменты своей жизни, мы вспоминаем, что у нас тоже был когда-то исход. Это значит, Бог нам это послал не для того, чтобы потом при очередном падении мы пали бы так, чтобы уже не вылезли. Во всем есть какой-то замысел. И пророк молится: «Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима». Здесь он нашел основание, почему Бог должен их вернуть назад. И это основание Иерусалим. Почему? Потому что Иерусалим – это удел Сима. Возьмите преподобного Ефрема Сирина, когда он объясняет, кто такой Мельхиседек, царь Салима, он говорит: это Сим, сын Ноя. Когда Бог делил земли, Хаму досталась Африка, семитам Арабийский полуостров и, прежде всего, Святая Земля, Иерусалим, Иофеты, Индарийская группа, они ушли на Дальний Восток и потом через великие ворота между Каспием и Уралом завладели всей Европой, потом Северной и Южной Америкой. Здесь как бы пророк взывает справедливости. Мы прочитали с вами слова: «И ныне, Господи Боже наш, изведи народ Твой из земли египетской рукою сильной». Когда говорится о руке Божьей, у Бога нет ни рук, ни ног, Бог есть Дух. О чем говорится? Всякий раз, когда вы читаете о руке Божьей, это всегда означает наказание верующих или их врагов. И была рука Божия на доме Давида, когда он был неправ. И была рука Божия на филистимлян, когда их грехи раскрылись. И вот Давид молится. Он как бы нашел причину. Восстановить надо справедливость. Но смотрите, когда Авраам приходит в землю обетованную, разве там жили семиты? Нет. Сказано, тогда там проживали хананеяне. А что значит фраза? Тогда там проживали хананеяне. Но это все равно, если вы выйдете на улицу, а я стою, и я говорю, вот недавно тут стояли узбеки. О чем вы подумаете? Что это Узбекистан? Нет. Они стояли недавно здесь и ушли. И поэтому, когда Авраам пришел в землю обетованную, и сказано, тогда там проживали хананеяне, имеется в виду, что да, тогда они там проживали, но это не их земля, а земля Сима. А Россия чья земля? Мне очень нравится, как протодиакон Андрей Кураев ответил на этот вопрос. Это фантастическое было духовное озарение. Отца Андрей любит ругать, но он это так сильно, возвышенно говорит. Было какое-то сборище огромное, общественно-церковное. И один человек говорит, надо что-то сделать с этим лозунгом России для русских. Надо как-то осудить, надо, чтобы церковь осудила. А Кураев, отец Андрей, в такой своей спокойной манере говорит, а если Россия не для русских, то что тогда для русских? И абсолютная тишина. И вот Давид, он основал Иерусалим как столицу, а пророк Даниил, он потомок Давида, как мы об этом с вами уже говорили. Он напоминает, что это удел Сима. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима. Сначала он просит милости, а здесь он просит правды. Если бы он просил бы правды для себя, для своего народа, Бог бы всех уничтожил за грех смерти. Но попросив о милости, не наказывай нас, мы можем исправиться. Он говорит уже о правде. А правда та, что Иерусалим – это удел Сима, а Москва – столица русских. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей. А что за святая гора? Это гора Мария, где был Иерусалимский храм, где в жертву Авраам приносил Исаака. И если бы он бы принес жертву Исаака, то не было бы ни одного еврея. В лице Исаака в жертву был принесен весь еврейский народ. Но Бог остановил это жертвоприношение и сказал, агнец будет усмотрен Иеговы Иры. И нашли в кустах запутавшегося жертвенное животное, запутавшееся жертвенное животное, и это животное принесли в жертву. А когда Иоанн Креститель впервые увидел Иисуса Христа, он сказал, вот он, вот он, вот он, Иегова Иры, кого Господь усмотрел, агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Начав с милости, Давид переходит к правде. Как бы, например, русский человек молился бы. Да, Господи, мы согрешили. Храмы Твои разрушили. Но наши предки и строили эти храмы. Иконы были сожжены, но они были написаны нашими людьми. Сколько зла было на нашей земле, но сколько святых угодников Ты нам дал. Не оскудела до сих пор земля наша святостью. Да, была победа безбожия, но было и крещение Руси. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. А здесь он говорит, Боже, вот эти святыни из-за наших грехов в поругании у всех народов. Ты нас прости. И здесь становится понятно, что в понимании пророка Даниила прощение – это такое всецелое исправление человека, что на этих людей будут смотреть и говорить, какой великий у них закон, как сказано в книге Второзакония, как они живут. Будем подражать таким людям. И вот когда мы просим простить Россию, мы должны говорить Богу, иметь это в виду, святыни в поношении через наш образ жизни. Мы, русские, не говорим по-русски. Мы, русские, не думаем по-русски. Наши дети говорят на каком-то англо-компьютерном сленге, так что с трудом друг друга принимают. Они забыли, что такое квас. Против детей ведется бактериологическая война. Это кокса, кола, кока-кола. Я не разбираюсь в этом. А там всякие спрайсы. Там желудок здорового человека не выдерживает. А эти сотовые телефоны бесконечные. Куда сбежали тараканы из крупных городов? Мне как-то в одной деревне сказали, тараканы пропали везде. Я говорю, а у кого остались? А вот две семьи там, они пьянствуют, у них тараканы. Я сразу спросил, а у них есть сотовые телефоны? Да как, какие телефоны, у них никогда их не было. Я говорю, они дольше вас проживут, вот эти те, у кого тараканы не пропали. То есть мир идет своему концу, он буквально разлагается. И смотрите, Бог в своем законе, когда он сказал, что если вы нарушите мои предписания, будет то-то, то-то, то-то. Но если вы обратитесь, произойдет то-то, то-то, то-то. Что Бог обещает людям, если их молитва станет действительно молитвой покаяния? Для нас, русских, это тоже важно понять. Второзаконие, 30 глава, с 1 по 4 стих. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой». Сейчас все русские разбежались по всем народам. «И обратишься к Господу Богу твоему», как вот Даниил обращается из Вавилона, «к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей». То есть обратитесь. А он же молился молитвой. Не просто молился, а молился молитвой, как самое личное, за народ, как за себя, а за себя, как за целый народ. То есть от всей души. «Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих». Вот когда кончится наше вавилонское пленение. «Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов». Помните, старобрядцы на Дальний Восток приехали пожить из Южной Америки. Пожили, пожили, назад вернулись. Рано приехали. Россия еще не пережила такого состояния, потому что мы еще всей душою не обратились к Богу, не молились молитвой. А если бы мы молились всей душой, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя. Второзаконие, 30 глава, 1 и 4 стих. Вот тайна окончания Вавилонского пленения, вот тайна спасения России. Основные тезисы: начало Вавилонского плена, в древности это разрушение храма, а не пленение царя. Начало гонения на русскую церковь, то есть большевистского Вавилонского плена, Это расстрел царя. Статус царя в революционной России был статус как главы церкви. Была принята английская модель. На каком основании? Народ имеет право избирать деканов, пресвитеров и епископов. Но народ, избирая царя, делегирует ему все свои права. И он действует не как мистический глава, которым является только Иисус Христос, а он имел право назначать. Смерть государя – это начало вот этого нашего вавилонского плена, страшного вавилонского плена. А конец нашего вавилонского плена – это когда мы искренне, искренне обратимся с молитвой моления Господу Богу и будем просить Его милость, а потом требует, чтобы правда Божия восторжествовала. Эта земля – это наша земля. Если Россия не для русских, то что же тогда для русских? «И ныне услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление Его, воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи, преклони, Боже, мой ухо Твое, и услышь, открой очи Твои, и воззри на опустошение наше, и на город, на котором начертано имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». Что значит «повергаем моления наши пред Тобою»? Мы не считаем, что наши моления настолько совершенны. Вот какие они есть, Господи, прими их. Как есть притча, три монаха или двое поехали проповедовать дикарям. Приезжают, все им объяснили, и назад поплыли на лодке. А три дикаря бегут прямо по воде. Монахи так растерялись. Остановили, перестали грести. Монахи спрашивают, что вам надо, мужи Божьи? А эти три монаха, то есть не монаха, а вот дикаря оглашенных, говорят, а вы нас не научили молиться. А миссионеры спрашивают, а как вы до этого молились? А мы молились так, трое нас, трое вас, помилуйте нас. Монахи говорят, так и молитесь. Больше на тот остров никто не пытался там проникнуть. Мы повергаем свое моление пред Господом, потому что наша молитва несовершенна. Но, может быть, именно в несовершенстве она по-настоящему искренняя. Это молитва народа Божия, простых людей, бабушек, дедушек, молитва детей. Мы не уповаем на праведность нашу, потому что ее нету. Всякая праведность, говорит пророк Исаия, как запачканная одежда. Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя начертано на городе Твоем и на народе Твоем. А где имя Божие начертано на слове Иерусалим и на слове Израиль? А это буква Йод. Этой буквой может начинаться слово Ярушалаим. Йод – это такая буква от четырехбуквенного имени Бога. И Израиль. Израиль означает воин Божий. Здесь тоже присутствует в этом имени имя Бога. А в нашем имени начертано имя Бога. Мы называем себя как христиане. А слово «Христос» производное от слова, которое означает «мещех», «помазанник». Мессия, Мессиаху. То есть это речь о Сыне Божьем. Когда мы называемся христианами, это связано с Христом, с тем божественным, что совершилось в нем и принесло через его человечество благословение всем. В Иисусе Христе мы исповедуем истину Бога и истинного человека. Божественную сущность Троицы мы не разделяем и ипостаси не смешиваем. И вот эта молитва подходит к концу. Казалось бы, все решено. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли, соверши, не умедли, ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе моем. И когда я еще говорил и молился, тут идет ответ ему, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергнул мольбу мою пред Господом Богом моим, о святой горе Бога моего, он исповедует свои грехи и грехи народа. Вы видите, как этот человек не отделяет себя от своего народа. Никогда не противопоставляйте себя другим верующим. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, это архангел Гавриил, друг пророков, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. И вразумлял меня, говорил со мною и сказал: Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. Гавриил должен ответить, когда придет полное избавление, абсолютное избавление, глобальное избавление. 70 лет-то прошло, а ничего не поменялось. И у нас 70 лет прошло, тоже ничего не поменялось. В 30-х, 40-х годах, когда жизнь была сложная, говорили, это ужасное наследство капитализма царского. А в 90-х говорили, это ужасные последствия социалистического хозяйствования. Сейчас говорят, это времена Ельцина. А что потом будут говорить? Это же непонятно никак. И вот Даниил, он хочет получить ответ. Ответ от Бога. И вразумлял меня, говорил со мною и сказал, архангел Гавриил беседует с ним, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желанный. Итак, вникни в слово и уразумей видение. Сообщенное пророку Даниилу откровение, оно было уникально. Вот то, что сейчас услышит Даниил. И оно отвечает на два вопроса, которые мы обозначили. Как спастись им от вавилонского языческого ига? И как спастись нам от безбожного госатеизма? Но парадокс заключается в том, что Даниил смотрит на акт божественного спасения из прошлого в будущее, а мы смотрим на акт божественного спасения из настоящего в прошлое. А спасение – это то, что произойдет не через 10, не через 20 лет, а произошло однажды, когда на Голгофском кресте Сын Божий воскликнул, свершилось. Вот это важнейшее пророчество, на которое мы должны обратить внимание. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны грехи, заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Это очень таинственные, таинственные слова. Как нам понять их смысл? Прежде всего, мы должны обратить внимание на то, что является точкой отсчета. В православном катехизисе Глухова, я имел честь учиться у этого преподавателя, он умер, он еще застал преподавателей дореволюционных времен, объясняется: пророк вместе с соплеменниками был взят в вавилонский плен, народ Израилев 70 лет пребывал в рабстве и горько плакал о своем плене, особенно сокрушались пророки, молившиеся прежде всего об избавлении от рабства греху, которому работали все язычники, не имевшие божественного откровения, и иудеи, которые не были подвержены физическому порабощению. Пророк Даниил более других сокрушался о рабстве греху. В своем пророчестве он говорит, что осталось 70 седмин, когда все грехи, о которых он переживал, будут запечатаны. В стихе 24 все беззакония поставлены в тесную связь с пришествием правды вечной, с приходом которой будет поставлена точка всем прообразам, видениям, пророчествам. Правды вечной, как и старейшиной, владыкой в русском переводе, и также святым святых, здесь именуется Христос, помазанник. После первого срока должно произойти возвращение иудейского народа из плена, а затем за семь седьмин произойдет восстановление Иерусалима. Христос будет предан смерти без суда, после чего очень много иудеев погибнет. Последняя седьмина утвердит универсальный завет для многих. В полседьмины истребятся жертва и возлияние. Иисус Христос выходит на общественное служение в 30 лет. Полседьмины – это 3,5 года. Он умирает в середине такой седьмины, жертвы прекращаются, все приношения завершены, потому что пришло самое совершенное. В полседьмины истребятся жертвы возлияния, которые были упразднены жертвой Иисуса Христа. Полседьмины сам Христос утверждал Новый Завет, то есть когда с 30 до 30,5 он проповедовал. А затем апостолы, ученики его, повсюду разнесли евангельскую весть. Ниже обозначены предсказанные события. Возвращение иудеев из плена через 7 седьмин, 49 лет. Предание смерти Христа еще через 62,7 года. То есть 434 года, возвращение иудеев из плена 49 лет, до предания смерти Христа 434 года, От начала действия предсказаний до смерти Христа проходит 483 года. 49 плюс 434. Проповедание Христа длилось полседьмины или 3,5 года. Крещение Господне и началось служение Христа, когда ему было 30 лет. Отсюда 483 минус 30 равно 453. Год Рождества Христова по исчислению после издания Артаксерсом Лангеманом указа на имя Неемии. На имя Неемии. То есть точка отсчета – это указ Артаксерса Лангемана на имя Неемии. Ссылка на этот указ дается в Священном Писании. Отсчитываем 483 года, и мы получаем дату начала служения Христа, когда ему 30 лет, через 3,5 его смерть на кресте. То есть то откровение, которое получает Даниил, оно с математической точностью за несколько столетий до Рождества Христова предсказывает, как все произойдет. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Чтобы покрыто было преступление, сказано 1 Иоанна 3:9. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, Христово, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Запечатаны были грехи. Послание Колоссянам, 2 глава, с 13 по 15. «И вас, которые были мертвы во грехах и во необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его», то есть весь бесовский компромат против нас, это рукописание, «и он взял его от среды», то есть бесов-мытников, «и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей». Это начальство и власти сил поднебесной. «Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Заглажено беззаконие, то, что должно произойти в это время. «Научитесь делать добро», пророк Исаия пишет. «Ищите правды, спасайте угнетенных, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите, послушайтесь, то будете вкушать благо земли». Также говорится, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророки. Что это значит? Книга Библия была окончена учениками Иисуса Христа. Вот запечатанная правда вечная, уже не прибавить, не убавить к этому тексту ничего нельзя. Я специально, когда готовился к этой беседе, решил посмотреть, а как же евреи объясняют такой очевидный факт? Как же они могут все это объяснить? Ведь смотрите, повеление Артаксеркса Лангемана — это 457 год до нашей эры. Отметьте, что возвратятся и обстроятся. Поскольку сказано, что всего до времени появления Мессии, святаго святых, пройдет 70 седмин, а в стихе 25 упомянуто 6 и 62, то есть 69 седмин, то их отсчет с 457 года до нашей эры приводит нас к последней 70-й седмине, в течение которой происходило пророческое служение Иисуса Христа и в конце которой совершена Его жертвенная смерть на Голгофе. Это последние 70 седьмин выпадает на годы 27-34 до нашей эры. Некоторая неточность обусловлена тем, что когда делали календарь, немножко сместили его. Царь Ирод реально умер в 4 веке до нашей эры. А так как Христос родился в дни царя Ирода, как минимум это было на 3-4 года ранее. Итак, через 69 седьмин должен открыться Мессия, Машиах, Нагид, Машиах Нагид он называется, Мессия вождь, величайший из помазанников, царей, пророков и священников. И вот я задумался, как против таких фактов могут спорить евреи. Специально нашел, и знаете, что они говорят? Слово «мессия», «мессиах», «мегид», «великий мессия», в данном случае означает «Ирода Агриппу». Вот покайтесь, кто смотрел рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда» в молодости? Вот есть несколько человек в молодости. Там вот такой толстый царь еврейский пляшет и требует, чтобы Господь воду в вино превратил, требует, чтобы он по водам ходил. Это и был Ирод Агриппа. Неужели пророк Даниил пророчествовал, что придет Мессиах Магид, великий Мессия, который изгладит все грехи, все преступления? И это вот тот комедиант, который жил для себя. Помните, когда узнали, что Иисус из Галилеи? Куда послали Иисуса? К Ироду Агриппе послали. И тот стал требовать чудес. Покажи чудо, покажи чудо. У Натана Крестителя тоже требовал чудес. И в нашем Новом Завете сказано, берегитесь закваски Иродовой. Это закваска тех людей, которые исповедуют теологию процветания и обогащения. Вот какой мессия евреев. Мессия Мегид, погрязший в пороках, в разврате, в богатстве, во взятках. И конец его был очень печальный. Сидел на троне, величался, в книге Деяний описано. И все были поражены и стали кричать: «Ты как Бог, ты как Бог!» И он сам поверил, но внутренности разверзлись, и он мертвый, кровь пошла из рта, ушей, ноздрей. И так мы сегодня услышали самое великое пророчество о Христе, записанное до нашей эры. Есть списки, если когда-нибудь будете в Иерусалиме, там есть дом книги. Это огромное круглое здание, где вот эти свитки кумранские, они в развернутом виде, их можно смотреть. На случай ядерной войны все это круглое помещение уезжает под землю, закрывается и выдерживает прямое ядерное попадание. Настолько верующие дорожат этими свитками. И там вы увидите книгу пророка Даниила. И вот эти свидетельства о седьминах, точное свидетельство о том, как Мессия Христос придет. И завершающие слова этой удивительной главы. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины». Мы уже поняли, что это за срок. То есть «и возвратится народ и обстроит улицы и стены, но в трудные времена. и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Это полседьмины, когда ему 33,5 года, и не будет. Евреи не могут игнорировать этот текст тоже. У них написано, будет предан смерти и не будет. Они объясняют так. Будет предан смерти и не будет его. Но здесь смысл конструкции другой. Будет предан смерти Христос, но смерть не возьмет над ним власть и не будет. Почему? Потому что Господь наш воскреснет из мертвых. И пророк Даниил видел эту тайну. А город и святилище, а это связано с тем, что распят Христа в прямой зависимости, разрушен будет народом вождя, который придет. Кто придет? Римские легионы придут. Когда эта толпа кричала, распни, распни его, кровь его на нас и на детях наших. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Нету царя, кроме Кесаря, да? Вот Бог и оставит их один на один с легионами Кесаря. А город и святилище, город это Иерусалим, святилище, храм, разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. По истечении второй части периода седьмин будет предан смерти Христос. Определяющее время совершения данного события, еврейский предлог «ахарей», «после», «вслед», «за», указывает только, что те происшествия, о которых говорится далее, случились не ранее конца 62-х седьмин, но не представляет точной даты, то есть как причина, почему придет. Потому что предан будет смерти Христос, придет вскоре. И утвердит завет для многих, а тут теперь откровение для многих людей, для всех людей, живущих на земле. И утвердит завет для многих, одна седьмина, это 3,5 года служения Иисуса Христа, посреди его крест, 3,5 года проповедь Евангелия апостолами по всей вселенной. Перед Вознесением он сказал, идите, проповедуйте всем народам. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половину седьмины прекратится жертва и приношение. Он умирает на кресте, жертвоприношение прекращается, занавес в храме разорвалась, и даже если они что-то совершали, для Бога это уже не имело никакого значения. И на крыле святилища будет мерзость запустения. Будет такой голод в Иерусалиме, он описан еврейским историком Иосифом Флавием, который жил в те времена, был священником этого храма, потом перешел на сторону римлян. Он описывает в своей книге «Иудейская война», как матери поедали своих детей и делились кусками детского вареного мяса с соседями. И окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя. Что это за предопределенная гибель, которая постигнет опустошителя? Опустошитель – это император Тит из дома Флавиев, сын императора Веспасиана, который начал иудейскую войну, первый император из дома Флавиев, потом будет Домициан из дома Флавиев. Какая предопределенная гибель постигнет опустошителя? Предопределена. Что это значит? Эта гибель соответствует тому, что человек совершил. А что он совершил? Когда войска ворвались в храм, бой происходил непосредственно в храме, то император сказал: «Я хочу войти во святая святых, в Дебир, посмотреть, что там». А не положено туда заходить человеку. И он с воинами пробивается туда, ему делают дорогу, и когда он входит туда, куда не положено входить человеку, была предопределена его смерть. А как? Христианские авторы, еврейские, даже некоторые античные, описывают, что наказание было соответственно вины. Он не имел права входить в святая святых, и он вошел и сказал: «Я победил господина в его дворце», гордо сказал. И что произошло? Предание учит. Однажды он спал, и комар залез к нему в нос и пробрался к самому мозгу. Но это невозможно, чтобы комар залез в нос к самому мозгу. А разве возможно человеку входить во святая святых? Только первосвященник может входить во святая святых. И только один раз в году он может входить во святая святых. Поэтому то, что совершил Тит, предопределило его. Это было сверхъестественное наказание. И в центре мозга он стал расти, питаться, пил эту кровь. И постоянно издавал стук. Стук издавал. И император не мог уснуть. И он требовал, чтобы его тело погружали в холодные ванны, чтобы туда бросали лед. И чтобы человек бил по наковальне рядом с его головою, чтобы вот этот стук хоть как-то заглушить. Вот всегда, когда мы совершаем что-то противоестественное, этим противоестественным мы наказуемся. Поэтому вот эти слова, что вот это вот действие разрушения храма и прежде всего осквернения святилища предопределили его погибель, а для человека его главный храм – святилище – это его сознание. И вот здесь какая-то, сейчас ученые сказали бы, мигрень дикая или там рак мозга, какое-то страшное заболевание, но в древности люди говорили несколько иначе, они говорили, вот такое было наказание, и такой великий император, а такой маленькой-маленькой козявке он умер, тот, который владел целой империей. Ведь он, этот маленький-маленький человек, осмелился войти во святая святых того, когда этот храм освящали, Соломон молился и говорил: «Боже, небеса небес не могут вместить тебя, я ли создам дом для тебя руками своими?» Предопределенная гибель постигла опустошителей и в общем формате. Первая иудейская война подорвали экономику Римской империи. С этого момента она уже никогда не будет такой же мощной. Постепенно орды варваров будут вторгаться в эту империю. Сначала как наемники Алариха, потом как требующие свое, потом развал империи на западную и восточную, западная со столицей в Риме, восточная со столицей в Царьграде и окончательное уничтожение того, что называлось Римской империей. Но Антихрист, который придет в этот мир, он должен будет сесть в храме. И похоже, что он хочет сесть там, где находился Тит. Почему мы можем это предполагать? Он будет выдавать себя за Бога и говорить о себе, что он как Бог. А вам спасибо за то, что вы посещаете этот лекторий.